Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Прислали обмен мнениями на животрепещущую для многих тему исхода на Запад. В этом случае речь идет о Казахстане, об исходе из Казахстана. Живущая в Германии и бывшая гражданка Казахстана нарвалась, ее слово, в интернете на обвинения в адрес таких, как она. Сбежали с родной земли, оставив страну в тяжелое время. Могли бы немного потерпеть. В порядке то ли самозащиты, то ли объяснения она написала следующее, читаю. 8 лет назад бежала я из Казахстана, бежала без оглядки, с 3 сумками в руках и 200 евро в кармане. В чужую страну, с чужим языком, где не было у меня ни одного родного или близкого человека. Но за все эти годы не было у меня ни капли сожаления, потому что сейчас мой муж получает зарплату, на которую можно достойно жить, потому что здесь, в случае потери работы, наша семья не останется без крыши над головой или с задолженностью за коммуналку, холодильник будет по-прежнему полный». Потому что я оставляю детскую коляску в подъезде, иногда забывая в ней какие-либо вещи, и все всегда остается нетронутым. Потому что здесь не сбивают людей на пешеходных переходах и на тротуарах. Потому что я не вижу на улицах пьяных или криминального вида людей. Потому что я не боюсь идти одна поздно вечером. Потому что я не боюсь и не волнуюсь, если вдруг нашу машину останавливает полиция. Потому что, когда я гуляю в городе со своим малышом, нам часто улыбаются совершенно незнакомые люди. И много еще почему. А самое главное, моим детям здесь несравненно лучше. Я не боюсь больше армии в том варианте, который есть в СНГ для старшего сына. И если он просто не будет лениться, а будет и дальше спокойно учиться, то получит с очень небольшими материальными затратами одно из самых лучших европейских образований. Так что не судите нас, уехавших из СНГ, те, кто там остался. Бог дал нам такой шанс». И мы его использовали ради своих детей. «Что тут началось?» – пишет эта женщина. На нее набросились как те, что тоже живут в Германии, так и те, что остаются в Казахстане. Смысл их писем – врешь, врешь, все врешь. Вот из одного письма. «Смешно жить на пособие, снимать квартиры, жениться только на своих, ходить в магазины, которые по карману, бояться доноса соседей на громкую речь или стук». Вот из другого письма. «Как хорошо, что вы уехали в страну, с которой воевали наши отцы. Вам там место и вашим детям». Вот из третьего. «Да, в Германии легче жить, но надо пахать. Женщины на 2-3 работах, да и мужики пашут, не работают, пашут. Я им вежливо про Фому, они мне все агрессивнее про Ерему», – удивляется женщина. «Замечу, что я абсолютно ничего не привирала и не приукрашивала, только голые факты из окружающей меня жизни, а они с такой злобой и ненавистью. Германия не резиновая, нашим свободолюбивым людям там нелегко. Вам ваши друзья-немцы в глаза ничего не скажут, а за глаза они чешут про вас. Вот это демократия!» Я хорошо понимаю эту бывшую жительницу Казахстана. Когда мне приходится общаться с некоторыми людьми в России и Украине, то у меня такое ощущение, что я большую часть жизни провел не там же, где они, а на Луне. Стоишь у края поля со старым трактористом. Он давно на покое, все ему не нравится. Молодой фермер косит пшеницу. Урожай по нынешним временам так себе, центнеров 40. Это на мой глаз. Старик, не моргнув своим глазом, говорит 15. И последними словами поносит демократов, которые разогнали колхозы и превратили чернозем в рассадник бурьянов. Вокруг нас не соринки. В определении на молото я ошибся почти на 10 центнеров. Боялся приукрасить действительность. Получилось, сообщает фермер, не 40, а почти 50. «Яков», — говорю старику, — «ну вот что с тобой делать? Ты же еще в своем уме, ты 40 лет хлеборобствовал, глаза твои еще видят без очков. Ну вот как ты мог сказать 15, когда перед тобою такой урожай, за который Брежнев дал бы тебе звезду героя? Он и дал трудового красного знамени. Поздравляю тебя от души, хоть и с опозданием, но ты мне все-таки ответь на мой вопрос. Молчит. Говорю, давай сейчас сядем в машину, твою или мою, и объедем все поля бывшего твоего колхоза. Покажешь мне рассадники бурьянов. В ответ посылает меня к такой-то матери и говорит, что я продался американцам. Следующее письмо. Читая словесный понос про осуждение Юлии Тимошенко, хочу заметить, что никто не пишет главного. Представим себе ситуацию. 11-й год. Государь-император отправляет на каторгу еще не убитого Столыпина. В связи с этим Париж и Лондон грозят разрывом Антанты. Такое можно себе представить только в бреду, так? Или представим себе, что прежде чем заключать сделку о покупке партии огурцов, бизнесмен-покупатель интересуется, хороший ли продавец человек, не бьет ли жену. С точки зрения здравого смысла, связывать заключение соглашения о свободной торговле с судьбой Тимошенко – абсурд. Это как если бы туристические компании отказывались продавать путевки в Кению, поскольку там практикуется массовое обрезание девочек, хотя боюсь, что скоро дело дойдет и до этого. Фактически, это возвращение в средние века с их крестовыми походами. Забывают, что человечество давно решило, что свой путь к Господу каждый человек и каждый народ выбирает сам. Живи сам и не мешай жить другим. Это спорно с религиозной точки зрения, но разумно со светской. А нынешняя идеология Запада – это псевдорелигиозный фанатизм, говорится в письме, автор которого упускает из виду, что ту же Украину Януковича Запад не тянет в свою семью. Она сама туда просится. Ей говорят, в таком случае принимай наши понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Это не фанатизм, по-моему, а условия бизнеса. В Украине судят, как скажет начальство, а на Западе по закону. Это сильно затрудняет деловые отношения, часто делает их невозможными. Автор следующего письма – носитель противоположного мировоззрения, демократического. Он тоже упрекает Запад, но не за то, что он ставит условия Януковичам, а за то, что делает это вяло, сонно. Читаю. Вот сейчас демократы решают, как голосовать. Опять раскололись. Называть Единую Россию партией жуликов и воров – мальчишество. Там есть и порядочные люди. И это только усиливает отторжение оппозиции от реального политического процесса. Ситуация тревожная. Страна ждет полного национал-коммунистического реванша, по крайней мере, большая ее часть, и люмпенизированная, и интеллектуальная. Разница между ними невелика. Ведется активная работа по вовлечению националистически и просоветски настроенной творческой молодежи в патриотические организации радикального толка. Для этого используются многочисленные литературные сайты в интернете. Угроза фашизма очень велика. Есть ГБшные организации, с которыми связаны многие творческие, в кавычках, люди на сайтах. Да что говорить, если с ними связан царский двор зарубежья, где место блюстительница престола раздает дворянские титулы видным гибистам. Новые дворяне теперь и Патрушев, и другие. Повторяются 30-е годы, завербованное евразийство. Вот где должен быть фронт борьбы, а Запад спит. Так заканчивается письмо. Недавно мы говорили о том, что люди охотно читают всевозможный нравоучительный ширпотреб, особенно восточного происхождения, и уверены, что это им помогает жить. А вот Евангелие, к примеру, у них не пользуется спросом, хотя для большинства оно тоже новинка. Я не стал углубляться в этот вопрос, оставил его для слушателей. Читаю одно из писем, его написал профессор психологии Польшин. «Для церкви свой христианский Коэльо не нужен, а вот для христианской культуры нужен очень». Например, Честертон в детективных историях дает христианское понимание жизненных ситуаций. Я сейчас перечитываю книгу отца Александра Меня «Сын человеческий». Чтобы ее читать, все же нужен некоторый уровень культуры. А Коэльо люди потому читают, что для этого почти никакой культуры не требуется. Им нравится сам жанр повествования. Нужны ли такого рода повествования об Иисусе из Назарета? когда его ставят в один ряд с другими мировыми учителями, это так и не так. По сути, он совсем не учитель, как другие, но в какой-то мере можно говорить о нем и как об учителе. И детективная история об Иисусе может быть вполне корректной, но фокус в том, что для такой истории нужен комплементарный автор. Автор должен вжиться в своего героя. А как тут можно вжиться, не став христианином? По-другому получается Коэльо. Почему нет анекдотов об Иисусе из Назарета по типу анекдотов о Хадже на Средине? Это ведь была бы отличная вещь. Я слышал несколько, но они просто дурацкие, так что и пересказывать не буду. Есть хорошие анекдоты о монахах, о священниках, а вот о самом Иисусе не слышал. А жаль. Александр Польшин. Из этого письма следует, что Евангелием бухгалтерия не зачитывается потому, что эту книгу плохо пропагандируют, плохо популяризируют для людей, которые не любят читать что-либо, требующее какого-то умственного усилия. Тут, кажется, есть еще одна штука. Евангелие для них – это нечто церковное, поповское, дело, в общем, казенное. А кто так уж интересуется казенными делами? В общих чертах они и так знают, чему учит религия, для чего ходить в церковь, креститься, венчаться. Это что-то такое, что не имеет прямого отношения к их повседневной жизни, к личным переживаниям, трудностям, проблемам. Совсем уж плохо станет, пойду в храм, постою, свечку поставлю. За это, может быть, мне выйдет какое-то послабление. Читать Евангелие не в порядке обряда им не приходит в голову. Вы не услышите: «Он хороший человек, он верит в Бога, ходит в церковь, читает Писание». Эти вещи не связываются, чтобы не сказать, что связываются в обратной пропорции. Шибко верующий, не шибко хороший. Прочитаю еще несколько строк из письма Польшина. «Ловкой религиозной пропаганды сейчас навалом, но это ведь не то, что имеет отношение к Евангелию. Предлагают все возможные виды выгоды – денежной, карьерной, любовной, духовной, оздоровительной и т.п. при условии, что человек станет поклонником данного проповедника. Приходите к нам, и мы сделаем вам». Это ведь магия, а не Евангелие. А Евангелие в том, что я и Бог можем быть вместе, можем присутствовать в жизни друг друга, что Он, неизмеримый Бог, вполне может стать моим другом без большой буквы, без старшего брата. Сказать это нетрудно. Как это сделать? Для этого и нужна такая литература, в которой можно было бы увидеть способы делания, а не нотации о том, что плохо быть плохим и хорошо быть хорошим. Постоянные слушатели «Радио Свобода» знают, что нас не обходят вниманием герои Андрея Платонова, мы их тоже. Я это делаю, чтобы лишний раз напомнить людям, что большой русский писатель брал своих героев из жизни. Он согревал их, как и положено художнику, своим воображением, фантазией, но от этого они становились только живее. Мы легко узнаем их в наших современниках. Не во всех, конечно, а в тех, чья общественная озабоченность, как теперь выражаются, зашкаливает. Этот технический термин вошел в обиход и так хорошо в нем устроился, что можно слышать, как молодой человек говорит девушке, что его любовь зашкаливает. Это люди, чье желание общественного блага безмерно, чье намерение осчастливить человечество наилучшим устройством такое твердое, что куда там алмазу, чье вдохновение поднимается до таких высот, что возвращение на грешную землю оказывается невозможным, как у того ястреба из стихотворения Бродского, ястреба, которого так высоко возносит поток воздуха, что его легкие разрываются от недостатка кислорода. Теперь читаю письмо из цикла, которое у меня называется «Андрей Платонов отдыхает». Это не что иное, как проект по удалению пенсионеров из общества в особые резервации, в города пенсионеров. Перед мысленным взором нашего изобретателя и реформатора читаю 8-10 или 12-угольный дом, посреди двора которого будет находиться столовая и больница. А по внешней стороне будут спортзалы, гаражи, кинотеатры, склады и другие полезные постройки. А по крыше этого 8 или более угольного здания пройдет смотровая застекленная площадка с крышей над головой. Вечерами, да и не только, приятно посмотреть на все глазами Бога. Кстати, лифты будут подниматься до самой крыши, то есть до смотровой площадки. Да, и желательно застеклить весь купол над двором. Будет меньше проблем с уборкой территории. Здесь я прерву письмо на самом важном с точки зрения автора месте. Как будет устроена жизнь в этих городах? У него готов проект и детских городов. «Славим Господа во веки веков», читаю дальше. «Что посеешь в детях, то и пожнешь. Господи, благослови. Какой быть России? России необходимы города для детей. 5-6-дневное проживание в мире знаний, спорта, труда и еще раз знаний. Круглый год без каникул на лето, без остановки в развитии. Богословие рекомендуется по природе мироздания. В моем представлении комната у каждого отдельная. Санузел, кровать, стол, стул, интернет. Дети будут воспитаны в совершенстве для будущего общественного строя. Разделение по полу в городах необходимо проводить в возрасте 10-12 лет. В это время взрослые трудятся для детских городов, а вечерами смотрят новости спорта с детских городов. Новости жизни детских городов. Кстати, кроме комнат для проживания и столовой, в городе будут лишь стадионы и учебные кинотеатры. И вот передо мной какая картина, продолжает автор. По телевизору видел, сделан купол полусфера, обтянут полиэтиленовой пленкой, масштабы огромные. А теперь представьте, внутри по центру футбольное поле, а в стороны от него волейбольные, теннисные корты, а также матовые покрытия, турники, теннисные столы, груши, спортивные снаряды и, конечно, душевые кабинки с МЖ. А все уроки лучше проводить в видеоформате в кинозале до определенного возраста. Думаю, пенсионерам в этом городе самое место. Дети и пенсионеры найдут друг в друге огромную поддержку. Как видите, я ошибся, когда решил, что мы имеем дело с двумя отдельными проектами. Города для стариков и города для детей. Нет, это, кажется, один проект. Город для стариков и детей. Читаю дальше. И комнаты у пенсионеров должны быть парными, мало ли чего случится. Спорт, медицину, образование и так далее возьмут на себя пенсионеры. А сколько зайцев одним выстрелом убить можно, ни в одном сне не увидишь. Каждому городу выделить личный самолет, личный теплоход, личный вертолет и земли столько, сколько душе угодно. А где же взять денег? Да дело-то не в деньгах. С пенсионных фондов, с родителей детей, увеличить пенсионеров. Пенсионные взносы, с природных ресурсов, наконец. А кто будет строить? Зэки, конечно. Они для матери и детей самого Бога обворуют. А как строить? 24 часа в сутки, 3 смены по 8 часов, где час на обед. Выходные в субботу и воскресенье, а я бы предложил весь СНГ перевести на такие рабочие будни, где 5 дней круглосуточных работ, а 2 выходных. И что, опять колхозы, совхозы, подхозы? Да, 3 восклицательных знака, однозначно тоже 3. Ими, то есть колхозами, займутся сами пенсионеры. Но можно оставить все как есть и продолжать смотреть эту порно-кайфо-жизнь. Разве Бог не накажет за такое отношение к старости и воспитанию детей? Смех смехом, друзья! А вот ведь обещания партии «Единая Россия», если их вспомнить, недалеко уходят от этих проектов, а в некоторых отношениях превосходят их. В одной из прошлых передач мы вспоминали некоторые пункты. В связи с этим слушатель Петрович из Курска пишет: «Радио Свобода, американская радиостанция. Газета «Ведомости» сообщает, что она представляет собой совместный проект двух иностранных газет. И вот вы, Радио Свобода и «Ведомости», одновременно начинаете дискредитацию партии «Единая Россия» путем придирок к ее предвыборным обещаниям за все годы ее существования. И после этого вы будете говорить, что не существует единого центра, направляющего с разных сторон подрыв России. Ради справедливости автор этого письма должен был бы подчеркнуть, что первой начала свобода. Именно на ее волнах в передаче «Ваши письма» прозвучало раз или даже два письмо нашего слушателя, который очень кратко изложил основные невыполненные обещания «Единой России». Но и тут почин принадлежит не нам. Сначала это письмо появилось на одном из наших сайтов, откуда я его и взял в передачу. Газета же «Ведомости» уделила путинским обещаниям маленькую редакционную заметку через несколько недель после нас, зато привела в ней пару-тройку обещаний, которые, кажется, не упоминались на волнах свободы. Было обещано, например, что в 2023 году покупка жилья станет доступной для работника со средней зарплатой, а в 2027 году Россия превратится в транспортное сердце мира. К 2023 году обещали создать пояс дружбы на границах России, уж не говоря о том, что к 2028-му присоединиться к Шенгенскому соглашению, чтобы, значит, все граждане России могли бы ездить в Европу и по всей Европе без виз, как в соседний район. Мне кажется, здесь уместен разговор о причинах не того, почему ничего не выполнено, а того, почему эти обещания появились на свет. В них есть что-то глумливое, я бы сказал, хулиганское, не правда ли? Программы КПСС, обещания КПСС, и главное из них 62-го года, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, это все не задумывалось как заведомое издевательство над здравым смыслом. Высшее руководство верило, уж Хрущев совершенно точно и верил истово, чего не скажешь о нынешнем руководстве и его образованной обслуге. Сегодня в России людям живется свободнее, чем когда-либо, это факт, но факт и то, что таких растленных людей в ее руководстве тоже еще не было. И ведь население не ожидало от них этих обещаний, ему было все равно. Спрашивается, зачем тогда болтали? Зачем такая демонстрация собственного растления? Это относится и к последнему съезду «Единой России». Мы думали некогда, что советизм вырождается в Брежневе, в его стариках. А оказывается, он вырождается только в наши дни, через четверть века, в их сравнительно молодых преемниках. Только сейчас мы можем сказать, что знаем, что такое настоящее растление. Об этом пишет Андрюша из Новой Зеландии, так он себя называет на одном из сайтов «Свободы». Андрюша. Читаю. «Вован не самый плохой вариант. Одно плохо стареет, быстро стареет. Вот если бы не старел. Я за него в 99-м даже по телеку на весь мир выступал. И сейчас симпатизирую. Но стареет, глупеет. Что-то с рожей сделал. Не нравится это. От самолюбования остерегает. Не надо говорить самолюбование. Это как если бы Леонид Ильич против ношения цацок на пиджаке выступил. Не хочу, чтобы над Вовкой смеялись. Он как брат мне. Его Борис как гвоздь в гроб коммунистам вбил. Да и Россию сохранил и приумножить собирается. Но стареет. Будут смеяться. Это ужасно. На ботоксе далеко не уедешь. Тупит и уже порядком. Нельзя ему с творческой интеллигенцией встречаться. Трудно без боли на него смотреть. Я тоже глуплю, но никто не смотрит. А он всем виден, и это только начало. 12 лет глупеть у всех на глазах – это не шутка. С виду будут почтительные, а в сторону прыскать. Эх, Вован, Вован, дожил брат. А ведь были когда-то и мы рисаками. Бог перемены любит, вот в чем проблема. Нельзя ему надоедать одним и тем же. А когда и власть, и оппозиция стареют, нету хуже. Начнется игра в старуху дверь закрой. Это уж точно. Народ стареет, включая молодежь, вот в чем проблема. Этнос стареет. Так что нету у меня спокойствия за Россию, когда от тебя стареющие рокеры отворачиваются, а еще и 6-летний срок не начался, нехороший признак, а ведь еще и изо рта пахнуть начнет. Нет уверенности, а прежде всего русский язык жалко, единственное богатство нам от предков, хоть бы это сохранить. Это письмо я чуть-чуть сократил и убрал одно оскорбительное для Вована слово – очень оскорбительно, и им как раз и обозначается тело в процессе распада, растления. Вот. А лучшее предложение в проекте «Города солнца» для детей и стариков, на мой вкус, такое. Дети будут воспитаны в совершенстве для будущего общественного строя. Если бы я мог выдумать такое предложение, то умер бы большим писателем. Считается, что излюбленный герой Андрея Платонова – это представитель невиданного и неповторимого слоя, слоя первых грамотеев советской эпохи, безобидно и в то же время жутко оголтелый устроитель рая на земле. Но как он дотянул до нашего времени? На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda-news.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода». На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции протеста под лозунгом «Захватим Уолл-стрит» начались более месяца
назад. Самым главным противоречием между Францией и Германией на сегодняшний день остается порядок.
В Мосгорсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы.
Если мы говорим о демократии, нам необходимо принимать итоги демократического.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.